Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Какая судьба ждет иски жителей Южной Осетии в Страсбургский суд против Грузии? Некоторые европейские авиакомпании сегодня возобновили полеты над Европой. В Киргизии под Бишкеком в результате столкновений погибли еще 5 человек. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях еще одно облако вулканического пепла, образовавшееся в результате нового извержения вулкана, движется в направлении Великобритании. Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь обвинил Россию в диктате. Свергнутый президент Киргизии Курманбек Бакиев находится в Минске. В направлении Великобритании движется еще одно облако вулканического пепла, образовавшееся в понедельник в результате нового извержения вулкана на юге Исландии. Как объявила британская национальная воздушно-транспортная служба, по состоянию на данный момент планируется открыть воздушное пространство Англии, Шотландии и Уэльса. Пока же аэропорты Лондона закрыты. Приостановлены полеты в Германию и Польшу. Частично возобновляются полеты из аэропортов Ирландии, Голландии, Австрии, Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии. Вчера было открыто для полетов воздушное пространство над югом Европы, а также над Чехией и Венгрией. Воздушное сообщение в Европе нарушено с 15 апреля из-за извержения вулкана в Исландии, в результате которого большую часть Европы накрыло облако пепла. Свергнутый президент Киргизии Курманбек Бакиев находится в Минске, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает корреспондент Радио Свободы Виталий Цыганков.
Бакиев и его семья в составе 4 человек находятся в Минске. Они находятся у нас под защитой нашего государства и лично вашего президента, заявил Лукашенко.
В понедельник я поручил соответствующим службам, чтобы организовали переправку Бакиева в Минск. По его просьбе он об этом просил не единожды, и хоть тут был и закрытый аэропорт и прочее, это ваши проблемы, военные люди, чтобы Бакиев был в Минске. Ночью в понедельник он был в Минске.
По словам белорусского президента, Курманбеку Бакиеву и членам его семьи оказывается необходима медицинская помощь, проводится обследование. Это президент дружественной нам страны. Чего бы нам это ни стоило, я буду делать все, чтобы сохранить его семью и его самого. Захочет он участвовать в политике, пусть участвует. Не захочет, захочет жить у нас, пусть живет, сказал белорусский президент. Александр Лукашенко также заявил, что его телефонные разговоры с Бакиевым прослушивались, и сразу же после этого в российских СМИ появлялись информационные вбросы. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая с ежегодным посланием к народу и парламенту, вновь обвинил Россию в диктате в отношениях с его страной. По словам Лукашенко, прагматизм Москвы подрывает фундамент союзного государства. Белорусский лидер заявил, что пошлины на нефть и нефтепродукты, введенные Россией, являются практически запретительными. Лукашенко также считает, что Россия пытается изолировать Белоруссию от транзитных евроазиатских маршрутов и выдавливает белорусские товары с российского рынка. Президент Беларуси призвал российские власти к диалогу и возобновлению полноценного сотрудничества. В пригородных районах Бишкека продолжается так называемый самозахват земель, а в Джалал-Абадской области митингуют сторонники экс-президента Курманбека Бакиева. Как сообщают местные наблюдатели из неправительственных организаций, в Джалал-Абадской областной администрации сразу два губернатора со стороны временного правительства и ставленник сторонников Бакиева. Назначенного новыми властями Битура Асанова противники временного правительства не пускают в администрацию. Он забаррикадировался в местном ОВД. Двоевластие наблюдается и в Джалал-Абадском управлении внутренних дел. Там тоже два начальника, которые с помощью толпы то и дело сменяют друг друга.
Эхо Кавказа. Новости.
Сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта Роберт Братке США и Юрий Мерзляков России 20 апреля прибудут в Азербайджан. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Ильмар Мамедьяров на совместном брифинге со своим турецким коллегой Ахмедом Давутоглу. По словам азербайджанского министра, французский сопредседатель группы Бернар Фасье на этот раз в Азербайджан не приедет. Сопредседатели встретятся с официальными лицами Азербайджана, проведут обсуждение по процессу Нагорно-Карабахского Карабахского урегулирования. Президенты России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Ислам Каримов подписали документы о развитии двустороннего сотрудничества. Сегодня на встрече в Москве лидеры двух стран обсудили также ситуацию в Киргизии. По словам Медведева, полноценное экономическое сотрудничество с Киргизией возможно только при создании в республике институтов власти. Президент России также отметил, что и Москва, и Ташкент заинтересованы в том, чтобы в Бишкеке была сильная власть. Продолжается расследование авиакатастрофы под Смоленском польского президентского самолета, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Генпрокурор Польши Анджей Серемет подчеркнул, что хотя польские и российские специалисты занимаются расследованием причин катастрофы совместно, то все же хозяином следствия остается прокуратура России. И эта российская сторона будет постепенно передавать материалы следствия полякам. В первую очередь это будут протоколы допросов, осмотром места катастрофы, а также фотоматериалы и другие документы подобного рода. По словам Анджея Серемета, польская сторона не может придать гласности результаты расследования без соответствующего на это согласия российских партнеров. Окружная военная прокуратура обратится к российской стороне с просьбой передать в Польшу результаты предварительного анализа расшифровки разговоров на борту самолета, которые были зарегистрированы в так называемых черных ящиках. Представитель прокуратуры подполковник Збигнев Дроздовский заявил, что на данном этапе следствие принимает во внимание все возможные версии катастрофы. Причем ни одна из них не принимается в качестве основной. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Турция готова выступить посредником между западными лидерами и Ираном в попытке разрешить спор вокруг иранской ядерной программы. Об этом заявил во вторник находящийся с визитом в Тегеране министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу. По его словам, Анкара заинтересована в урегулировании конфликта дипломатическим путем и могла бы постараться убедить Иран в необходимости пересмотра международных предложений.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа, в студии Демис Паландов. Сразу после августовской войны несколько адвокатов из Северной Осетии отослали в Страсбург более 3000 дел пострадавших в Цхинвале людей. Первоначально суд принял на рассмотрение только 7 из них. На днях на сайте Страсбургского суда появилось сообщение, что 5 из этих 7 дел сняты с рассмотрения. Наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян выясняла, почему суд отказался рассматривать эти дела и как это повлияет на остальные иски из Южной Осетии против Грузии.
На заседании 23 марта группа судей в Страсбурге приняла решение снять с рассмотрения 5 осетинских дел против Грузии. На днях на их официальном сайте была опубликована аргументация по этому решению. Там написано, что иски были отклонены, так как адвокаты этих 5 дел в течение нескольких месяцев не отвечали суду на официальные запросы. Все эти 5 дел касались людей, у которых во время военных действий в августе 2008 года умерли родные или было разрушено имущество. При помощи Страсбургского суда они надеялись получить от грузинского правительства материальную компенсацию. Их интересы представляли 3 североосетинские адвоката – Вадим Сайлаонов, Зинаида Миляева и Владислав Байкулов. Байкулов рассказал «Эху Кавказа», что он 10 лет занимается адвокатской деятельностью во Владикавказе, но никогда до этого не представлял интересы людей в международных судах и поэтому не знает тамошних судебных процедур. Байкулов сказал, что в первые же дни августовской войны он поехал в Цхинвали, выступая там по телевидению и предлагая пострадавшим свои юридические услуги. В итоге он набрал около 300 исков жителей Южной Осетии против Грузии, но позже не смог продолжать вести эти дела, так как не имеет на это денежных средств и элементарно не владеет английским языком, чтобы понять, что за запросы присылают ему из Страсбурга, говорит Владислав Байкулов.
Все моя личная инициатива. Я хотел помочь людям, которые пострадали. Но теперь ездить у меня нет средств просто-напросто. Я это объяснял везде, да что я могу сделать? Но я защищаю простых людей. И у меня нет больших средств, чтобы защищать людей бесплатно столько времени.
«Эхо Кавказа» связалась и с другим адвокатом Зинаидой Миляевой. Она сказала, что не посылала никаких официальных ответов в Страсбург и не готова обсуждать тому причины в данный момент. Отклоненные Страсбургским судом 5 осетинских дел играли ключевую роль для дальнейшего рассмотрения остальных 3300 дел из Южной Осетии против Грузии. Согласно страсбургским процедурам, судьи могли вынести решение сначала по этим 5 делам, а затем применить это решение и по похожим остальным искам. Представитель московского офиса голландской организации «Правовая инициатива» Румор Леметер, который ведет несколько из осетинских дел против Грузии, говорит, что сразу после отказа в рассмотрении этих 5 исков Страсбургский суд решил дать второй шанс и принял на рассмотрение 7 новых дел из Южной Осетии. Но Леметер опасается, что и эти иски могут провалиться, так как в некоторых из только что принятых на рассмотрение дел фигурируют те же самые адвокаты из Северной Осетии, которые признаются, что вести иски не в состоянии. Леметер говорит, что представители их организации ранее встречались с некоторыми из этих северо-осетинских адвокатов, предлагая сотрудничать, но что получили отказ.
Мы попробовали связаться, и мы связались с несколько из этих адвокатов, которые представили эти дела. И, по крайней мере, они нам не показали интерес с нами поработать или поконсультировать. И я, к своему большому удивлению, даже услышал от одного из этих адвокатов, что он готов был нам продать дела, которые он подал в Страсбурге в связи с конфликтом в Южной Осетии.
Сказал Румор Леметер. Он рассказывает, что большая часть дел к адвокатам из Северной Осетии попала от Российского следственного комитета, который сразу после окончания боевых действий отправился в Цхинвали собирать доказательства против Тбилиси. Леметер говорит, что аргументация по поступившим в Страсбург делам из Южной Осетии часто была короткой и однотипной. По его словам, из-за этого грузинская сторона страсбургским судьям начала говорить, что эти иски из Южной Осетии используются в политических целях и служат только для того, чтобы завалить суд бесполезными рассмотрениями. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Некоторые европейские авиакомпании сегодня возобновили полеты над Северной Европой после нескольких дней вынужденного простоя из-за извержения вулкана в Исландии. Сообщается, что в воздух поднялись не все самолеты, большая часть воздушного пространства в Великобритании остается закрытой. По информации специалистов, извержение вулкана сегодня продолжилось, но выброс пепла уменьшился. О попытках выхода из транспортного кризиса в Великобритании рассказывает Наталья Голицына.
Было принято решение задействовать корабли Королевского военно-морского флота. Решено было отправить к берегам Испании авианосец за британскими военнослужащими, возвращающимися из Афганистана, который также сможет взять на борт и находящихся в Испании англичан. 2 авианосца отправлены в Ла-Манш, чтобы помочь переправить на британские острова десятки тысяч британских подданных, находящихся во Франции и Бельгии. Билеты на поезда Евростар, соединяющие Британию с европейским континентом под Ла-Маншем, раскуплены на 2 недели вперед. Крупнейший британский авиаперевозчик British Airways ежедневно теряет от 23 до 30 миллионов долларов. Всего же из-за ограничений на полеты убытки европейских авиакомпаний составляют до 200 миллионов долларов в день. Терпят убытки не только крупные промышленные предприятия, но и малый бизнес. Срываются поставки оборудования и продуктов питания, остановлен импорт британских товаров. Нарушена даже работа школ. Извержение вулкана произошло во время школьных каникул. Многие учителя оказались в отпуске за границей и не могут вернуться. Срываются театральные и музыкальные гастроли. Трудно подсчитать сейчас все убытки, которые несет страна и еще будет нести. В результате закрытия воздушного пространства пострадали 500 000 человек, планировавших въехать или выехать из Британии. Ситуацию в Британии, сложившуюся в связи с отменой воздушного сообщения, комментирует исполнительный директор Центра экономических и деловых исследований профессор Дуглас МакВильямс.
Эта ситуация негативно сказывается не только на бизнесе, она вызывает множество и других проблем, в частности, отражается и на политических проблемах. Ведь все это происходит в разгар предвыборной кампании. Для лейбористского правительства решение или нерешение этой проблемы в преддверии выборов может отразиться на их результатах. Попытка использовать флот для эвакуации людей с континента наверняка потребует огромных дополнительных средств. Отдельный вопрос влияния запретов на полеты на авиационную отрасль. По моим подсчетам, государство сейчас теряет 190 миллионов фунтов в день только от уменьшения поступления налогов.
После тестовых полетов British Airways, во время которых двигатели работали нормально, раздаются голоса, утверждающие, что власти преувеличивают опасность и слишком перестраховываются. Насколько обоснованы такие утверждения?
Если вы зададите этот вопрос авиакомпаниям, вам ответят, что в случае катастрофы самолета последствия удара по репутации компании могут оказаться неисчислимы и невосполнимы. Это очень ранимая и очень осторожная отрасль, которая всегда стремится застраховаться и даже перестраховаться от возможности несчастного случая. Безопасность полетов здесь главный критерий успешного бизнеса. Авиакомпаниям поневоле приходится быть крайне мнительными и осторожными, поскольку последствия катастрофы очень болезненны не только для собой авиакомпании.
Говорил исполнительный директор Британского центра экономических и деловых исследований Дуглас МакВильямс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Эхо Кавказа.
В Киргизии под Бишкеком в результате столкновений, произошедших в понедельник, погибли 5 человек, 40 получили ранения. Ситуация в стране и действия временного правительства вызывают разочарование у наблюдателей, рассказывает Любовь Чижова.
Во вторник в полдень мародеры громили рынок Дардой в Бишкеке. Под Бишкеком был захвачен исполняющий обязанности мэра киргизской столицы Иса Амуркулов. Около 800 человек, самовольно захвативших земельные участки, требовали их юридического оформления. Люди просили по 4 сотки земли. Мэр говорил, что это невозможно, так как на этой территории планируют построить спортивный комплекс. В качестве альтернативы Амуркулов предложил им земли у аэропорта Манас, однако это предложение собравшихся не удовлетворило. Глава временного киргизского правительства Роза Атунбаева заявляет, что власти контролируют ситуацию в Бишкеке и в Киргизии. Она не исключает, что захваты земли могут повториться, но обещает, что правительство примет решительные меры. Новые киргизские власти уверены, что среди организаторов самозахватов были сторонники экс-президента Курманбека Бакиева. С 12 апреля в Бишкеке под стражей находится глава пиар-компании Flexi Communications Вугар Халилов, консультировавший Курманбека Бакиева. Халилова подозревают в легализации доходов, полученных преступным путем. Его друзья и родные заявляют, что обвинения против Халилова надуманы. Ему не дают встретиться с адвокатом и сотрудниками британской дипмиссии. Вугар Халилов – выходец из Азербайджана, гражданин Великобритании и бывший журналист BBC, легально проживающий в Киргизии. О ситуации в Киргизии и о задержании Вугара Халилова говорит обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов.
Вот это очень неприятная ситуация. Это говорит о том, что спецслужбы Киргизии действуют, в общем, абсолютно точно так же, как они действовали и при Бакиеве, и как они вообще действуют всегда, в том числе и в любых других странах СНГ, к сожалению. То, что его задержали несколько дней, не сообщали британскому консулу об аресте британского гражданина, Халилов имеет британское гражданство, это вызывающее совершенно нарушение всех международных норм, и я думаю, что если временное правительство не примет экстраординарных мер по цивилизованному обращению, обращению с иностранным гражданином, это серьезнейшим образом подорвет престиж новых властей.
Действия новых киргизских властей по противостоянию мародерам и захватам земель разочаровали политолога Центра Карнеги Алексея Малашенко. Он надеется, что до гражданской войны в Киргизии дело не дойдет, но, по его прогнозам, серьезное противостояние между севером и югом страны может затянуться.
Честно говоря, я удивлен. Я думал, что те люди, которые пришли к власти, и Роза Атунбаева, и Алмаз Атамбеков, они, в общем-то, достаточно быстро с этим справятся. Выясняется, что ситуацию вот эти ребята новые до конца не контролируют. И это плохо, потому что какие-то, ну не то чтобы предпосылки к гражданской войне, но вот контуры противостояния юга и севера раз, и во-вторых, появление вот этих вот бандитов, которых до сих пор никто не может образумить и остановить, это, я бы сказал, очень печально, потому что это подрывает доверие к нынешнему правительству.
Это было мнение политолога Центра Карнеги Алексея Малашенко. Временное правительство Киргизии приступает к разработке новой конституции. Кроме того, в республике готовится план под названием «Возвращение к демократии», который предполагает внесение изменений в закон о митингах и шествиях, преобразование национальной телерадиокорпорации в общественное телевидение, а также планы по улучшению деятельности СМИ. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Скандал в Абхазии. Турецкая делегация, приехавшая в Сухуми обсуждать торгово-экономические связи, преподнесла премьер-министру самопровозглашенной республики Сергею Шамба грузинскую стратегию по оккупированным территориям. Отказавшись обсуждать этот документ, Сергей Шамба очень резко осадил делегацию, заявив, что больше на территорию Абхазии не будут пускать послов, аккредитованных в Грузии, и что единственно, с кем Абхазия готова обсуждать абхазо-грузинские отношения, это сама Грузия. Тему продолжит наш постоянный комментатор из Сухуми Инал Хашик.
Визит турецкой делегации в Абхазию, в состав которой входили глава департамента по Южному Кавказу Министерства иностранных дел Турции Нурдан Байрактар и посол Турции в Грузии Левен Мурат Бурхан вышел крайне скандальным. Дело в том, что еще в прошлом году, после того, как в Абхазии побывал замминистра иностранных дел Унал Чевикоз, в Сухуми весьма позитивно восприняли вообще этот визит и те договоренности, которые были достигнуты, хотя они и до сих пор не раскрываются. Но сейчас нынешний визит, конечно же, он обернулся скандалом. И, возможно, эта скандальная ситуация произошла именно от того, что абхазы намного большего ожидали от этого визита, чем это вышло на самом деле. Вместо заявленной перед визитом повестки дня в вопросах сотрудничества в сфере бизнеса и торговли, турецкие дипломаты больше говорили о другом аспекте. Как говорит министр иностранных дел Максим Гвинджи, турецкая делегация озвучила в основном предложения, которые были подготовлены Грузии, в частности, стратегию Тимура Якубашвили. И он добавил, что мне нечего сказать о ней. Вот эта направленность, конечно же, заметно рассердила как и министра иностранных дел, так же и премьер-министра Сергея Шамба, который долгие годы возглавлял абхазский МИД. И он уже как бы с порога заметил, что крайне негативно отнесся к тому, что в Абхазию прибыл в составе делегации посол Турции в Грузии, сказал, что подобные визиты в Абхазию будут пресекаться, что это будет последний визит посла, аккредитованного в Грузии. В свете того, что турецкая делегация обсуждала будущее турецко-абхазских отношений через призму документа Якубашвили, конечно же, появилась вот эта тональность Сергея Шамба. Сергей Шамба уже, конечно же, раздосадован тем, что те ожидания, которые были, оказались беспочвенными. Когда турецкие дипломаты говорили о том, что вот они хотели бы оказать содействие абхазской и грузинской стороне в нахождении общей площадки для решения существующих проблем, Шамба недвусмысленно дал понять, что об отношениях между Грузией и Абхазией руководство республики будет говорить самой Грузии. А с вами, мол, мы готовы говорить, обсуждать исключительно отношения между Абхазией и Турцией, и то в определенных рамках, так как до сих пор Турция не признает Абхазию, а более конкретные отношения, конкретный круг вопросов и более доверительные отношения, они складываются именно с теми странами, которые признают Абхазию. Вот такой холодный душ, он, конечно же, может быть в перспективе и как-то усугубит турецко-абхазские отношения, которые так или иначе все эти последние 15-20 лет существовали, даже во время блокады со стороны России, которая осуществлялась в 90-е годы. Турция осталась практически единственным торговым партнером Абхазии. Тем не менее, Шамба, являясь таким опытным дипломатом, он все-таки играет на опережение и пытается, с одной стороны, чувствуя заинтересованность Турции в самой Абхазии, тем более, что там в этой стране проживает до как минимум до 500 000 людей абхазской национальности, он все-таки пытается немного все-таки спровоцировать Турцию на изменение, на какое-то кардинальное изменение ее отношений к Абхазии. Есть у него желание все-таки, чтобы Турция играла свою определенную роль, а не шла в фарватере грузинских интересов.
Это был Инал Хашик, Сухуми.
Эхо Кавказа.
Корреспондент «Радио Свобода» в Бельгии Виктор Анучко взял интервью у генсека НАТО Андерса фон Расмуссена. Интервью большое, поэтому мы решили выбрать лишь те фрагменты, которые касаются российско-грузинских отношений и вопросов вступления Грузии в НАТО. Я зачитаю вопросы нашего корреспондента. Саммит НАТО в Страсбурге подтвердил решение организации по евроатлантической перспективе Грузии и Украины. Как последние события в Грузии и президентские выборы на Украине влияют на эти отношения?
Что касается Грузии и Украины, то позиция НАТО не изменилась. Мы приняли это решение в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте. Согласно этому решению, Грузия и Украина станут членами НАТО, если они этого захотят. И, конечно, если они будут отвечать необходимым критериям. И такова ситуация по сей день. Президентские выборы на Украине не изменили эту позицию. Со стороны НАТО никаких изменений не произошло. Наша дверь остается открытой, в том числе и для Украины, если Украина этого сама желает. решать ей. А если Украина решит сосредоточиться на партнерстве с НАТО, это тоже нас устроит. Но решать самой Украине.
Российско-грузинский конфликт 2008 года явился причиной замораживания сотрудничества НАТО с Россией. Что бы вы сказали о действиях России на Кавказе в настоящий момент? И каковы самые перспективные направления сотрудничества между НАТО и Россией?
Я поставил в качестве одной из главных целей перед собой улучшение отношений между НАТО и Россией. Мы знаем, что между нами есть разногласия. Одна из сфер, где есть противоречия, это Грузия. Мы настаиваем на полном уважении суверенитета Грузии и ее территориальной целостности. Мы требуем от России выполнить ее международные обязательства, включая соглашение о прекращении огня. Да, у нас могут быть разногласия с Россией, но эти противоречия не должны затмевать того факта, что у нас есть и общие интересы с Россией в других сферах, где мы сталкиваемся с одинаковыми угрозами нашей безопасности, как, например, терроризм.
НАТО не видит угрозы для безопасности стран организации в желании России купить вертолетоносец «Мистраль». Но несколько стран-членов НАТО, так же, как и их партнеры, обратили внимание на заявление командующего российским флотом, что этот корабль сократил бы момент российского боевого соприкосновения в Грузии с 26 часов до 40 минут. Как вы относитесь к озабоченности этих стран?
Прежде всего, я хочу подчеркнуть, что НАТО не участвует в этой сделке. Это сделка в рамках отношений между Францией и Россией. НАТО, как таковая, не может вмешиваться в это дело. Говоря это, я предполагаю, как само собой разумеющееся, что эта возможная продажа военной техники состоится с полным учетом международных правил и регламентов. Я знаю, что отдельными членами НАТО была проявлена определенная озабоченность по данному поводу. Я думаю, что Франция примет это к сведению. Я также предполагаю, как само собой разумеющееся, что Россия не будет использовать приобретенную военную технику против какого-либо из союзников по НАТО или соседних с Россией государств. Наконец, говоря о солидарности стран Североатлантического Союза и учитывая, что некоторые вопросы были подняты нашими союзниками, я бы хотел напомнить, что Франция участвует в воздушном патрулировании пространства стран Балтии в рамках миссии воздушной полиции НАТО. И это является доказательством того, что Франция тоже помогает балтийским странам в обеспечении безопасности их территорий.
С генеральным секретарем НАТО Андерсом фон Расмуссеном беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Бельгии Виктор Анучко.
Эхо Кавказа.
В ходе совместной американо-иракской операции в провинции Салахиддин были убиты лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Аюб Аль-Масри и лидер суннитских повстанцев Абу Амар Аль-Багдади. Вице-президент США Джо Байден заявил, что Аль-Каиде в Ираке нанесен весьма чувствительный удар. По словам Байдена, иракские силы безопасности доказали свой возросший профессионализм. Из Нью-Йорка передает Ян Рунов.
В результате проведенной совместно американскими и иракскими войсками операции были убиты двое лидеров иракских террористов. Это Аль-Масри, ставший во главе Аль-Каиды в Ираке после смерти Аль-Заркави в 2006 году, и Аль-Багдади, возглавлявший объединение нескольких террористических группировок под общим названием «Исламское государство Ирак». Американское военное командование и Белый дом отметили серьезность этого события. Вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что операция, проведенная силами безопасности Ирака при поддержке американских войск, отражает рост зрелости иракских сил безопасности. Аль-Каиде в Ираке, считает Байден, нанесен очень сильный удар. Генерал Дэвид Петреус заявил, что уничтожение двоих главных террористов Ирака – еще один важный шаг к победе над экстремизмом в Ираке. «Смерть этих террористов – самый значительный удар по верхушке Аль-Каиды в Ираке», сказал командующий американским контингентом генерал Адьерна. «Впереди еще много работы, но это значительный шаг вперед по освобождению Ирака от террористов». Кристофер Пребл из Вашингтонского института Катона считает, что Ираку пора самому нести ответственность за порядок в своей стране. Есть много групп в Ираке, включая иракскую Аль-Каиду, которые очень хотят, чтобы правительство этой страны оказалось абсолютно недееспособным. Тем скорее иракское правительство должно доказать обратное, взяв на себя всю ответственность за свою страну и за ее безопасность. Администрация президента Обамы вряд ли оставит американские войска в Ираке после окончания срока в 2011 году. Значение ликвидации террористической верхушки, а также заслуги в этом иракских сил безопасности в том, что американцы смогут уйти из Ирака в соответствии с объявленным планом. Мы останемся верными своим планам выполнения боевых задач в Ираке к августу этого года. И в соответствии с американо-иракским договором о безопасности, подписанным несколько лет назад, все американские силы покинут Ирак к концу 2011 года, сказал вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Из Нью-Йорка Ян Рунов. В эфире радио «Эхо Кавказа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. 21:30 в Праге, 19:30. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
В направлении Великобритании движется еще одно облако вулканического пепла, образовавшееся в понедельник в результате нового извержения вулкана на юге Исландии. Как объявила британская национальная воздушно-транспортная служба, по состоянию на данный момент планируется открыть воздушное пространство Англии, Шотландии и Уэльса. Пока же аэропорты Лондона закрыты. Приостановлены полеты в Германии и Польше. Вчера было открыто для полетов воздушное пространство над югом Европы, а также над Чехией и Венгрией. Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая с ежегодным посланием к народу и парламенту, вновь обвинил Россию в диктате в отношениях с его страной. По словам Лукашенко, прагматизм Москвы подрывает фундамент союзного государства. Белорусский лидер заявил, что пошлины на нефть и нефтепродукты, введенные Россией, являются практически запретительными. Лукашенко также считает, что Россия пытается изолировать Белоруссию от транзитных евроазиатских маршрутов и выдавливает белорусские товары с российского рынка. Президент Беларуси призвал российские власти к диалогу и возобновлению полноценного сотрудничества. В пригородных районах Бишкека продолжается так называемый самозахват земель, а в Джалалабадской области митингуют сторонники экс-президента Курманбека Бакиева. Как сообщают местные наблюдатели из неправительственных организаций, в Джалалабадской областной администрации сразу два губернатора со стороны временного правительства и ставленник сторонников Бакиева. Двоевластие наблюдается и в Джалалабадском управлении внутренних дел. Сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта Роберт Братки США и Юрий Мерзляков Россия 20 апреля прибудут в Азербайджан. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Ильмар Мамедьяров на совместном брифинге со своим турецким коллегой Ахмедом Давутоглу. Сопредседатели встретятся с официальными лицами Азербайджана, проведут обсуждение по процессу Нагорно-Карабахского урегулирования. Президенты России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Ислам Каримов подписали документы о развитии двустороннего сотрудничества. Сегодня на встрече в Москве лидеры двух стран обсудили также ситуацию в Киргизии. По словам Медведева, полноценное экономическое сотрудничество с Киргизией возможно только при создании в республике институтов власти. Президент России также отметил, что и Москва, и Ташкент заинтересованы в том, чтобы в Бишкеке была сильная власть. Турция готова выступить посредником между западными лидерами и Ираном в попытке разрешить спор вокруг иранской и ядерной программы. Об этом заявил во вторник, находящийся с визитом в Тегеране, министр иностранных дел Турции Ахмед Давутоглу.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии активно декларируется борьба против наркомании. Но от этого число людей, зависимых от наркотиков, не уменьшается. Такой вывод сделали неправительственные организации, которые недавно провели опрос среди людей, употребляющих наркотики. Какие замечания и рекомендации есть у авторов вопросов к властям? В сюжете Джимшера Рехвиашвили, перевод Мзии Парисишвили.
Методы грузинских властей против борьбы с наркоманией неэффективны. К такому выводу пришли неправительственные организации Грузии. Институт общественных дел Грузии, Альтернатива Джорджии, Ассоциация молодых экономистов и Центр защиты конституционных прав провели совместный опрос. Число употребляющих наркотики остается высоким. В 2008 году в результате тестирования на употребление наркотиков из 43 тысяч человек положительным оказалось 19 тысяч. 1600 получили тюремное заключение из-за повторного обвинения за употребление наркотиков. Принужденное тестирование на наличие наркотических веществ в организме проходит ежегодно более 50 тысяч человек, а сумма наложенных штрафов превышает 18 миллионов лари. Подозреваемых полиция задерживает на улице и проверяет на употребление наркотиков. Один из авторов этого исследования, Вану Церсвадзе, утверждает, что с точки зрения результата эти усилия правительства неэффективны.
Из 500 опрошенных оказалось, что несмотря на механизмы преследования, 89% все равно продолжают употреблять наркотики. Только 11% прекратили их употреблять из-за страха наказания. При этом половина из них опять возобновили употребление наркотиков спустя 3 месяца.
Государство тестирование на употребление наркотиков, а также последующие правовые процедуры и меры ежегодно обходятся в 20 миллионов лари. Представители неправительственных организаций советуют правительству сделать антинаркотическое законодательство более либеральным, а также изъять из действующего уголовного кодекса пункт 272, который предусматривает штраф и тюремное заключение за приобретение наркотиков для личного употребления без рецепта врача. О строгости антинаркотического законодательства говорит и заместитель генерального директора научно-исследовательского института наркологии Хатуна Тодадзе.
То, что зависимые от наркотиков люди также отбывают наказание за употребление наркотиков, и это неправильно. Такого же мнения придерживаются и в парламенте. Инициирован законопроект, который обсуждают уже 3 года и который предусматривает более либеральный подход.
То, что наркомания – болезнь, и за это не надо сажать в тюрьму, этого мнения придерживаются и тбилисцы.
Дети растут и не очень отрицательно думают об употреблении наркотиков, а это уничтожение нации.
Думаю, что для самих наркоманов принятие закона, который предусматривает тюремное заключение, плохо и неправильно. Наркомания – болезнь, и человека от этого надо лечить. А вот кто торгует наркотиками, того надо арестовать и привлечь к ответственности.
В парламенте Грузии говорят, что одновременно рассматриваются несколько законопроектов, и все они либеральнее, чем действующие. Принципы и методы борьбы против наркомании не вызывают споров. Работа идет. Споры идут вокруг механизмов преследования за употребление наркотиков, чтобы новый закон был максимально адекватным, заявляют в Комитете здравоохранения и социальной защиты парламента Грузии.
Материал Джимшера Рыхвиашвили перевела Мзия Парисишвили.
Эхо Кавказа.
В Южной Осетии может разгореться религиозный скандал. Аланская епархия бьет тревогу по поводу экспансии Русской Православной Церкви в Южной Осетии, которая происходит вместе с приходом российских военных в самопровозглашенную республику, рассказывает наш корреспондент в Цхинвале Мурат Гукемухов.
Православная епархия Южной Осетии опасается экспансии Русской Православной Церкви. Поводом для этого, по мнению епископа Аланской епархии Георгия, может стать намерение РПЦ обустроить приходы в Южной Осетии для окормления контингента российских вооруженных сил и привлеченных из России специалистов для восстановления разрушенного Цхинвала.
Московская патриархия имеет право здесь окормлять те воинские подразделения, которые от России здесь находятся. Но под видом окормления воинских подразделений может производиться экспансия. Даже есть такое хорошее выражение. Московская патриархия на сапогах русского солдата везде и всюду устраивала, укрепляла свои позиции. И на Западной Украине, и на Западной Белоруссии, и в Прибалтике. Эту историю мы хорошо тоже знаем. И просто опасаемся того, что история повторится. Но уже повторится по Южной Осетии. Сама риторика, которая производится в течение всех этих лет, она заставляет нас этого ожидать и этого опасаться. Что вот, мы неправильным путем пошли, нужно быть в правильной церкви, что якобы греки – это неофициальная церковь, а вот мы официальная церковь. Когда мы говорим, что мы многократно обращались, но вы нас, грубо говоря, отфутболивали и ни во что не ставили мнение народа, которого убивала грузинская военная машина с благословения грузинской церкви, тогда начинаются опять очередные какие-то заявления, неуместные совершенно слова. Вот такое ощущение, что сыты голодного не разумеют.
Это был епископ Аланской епархии Греческой православной старостильной церкви владыка Георгий. Недоверие, с которым Оландская епархия относится к Русской Православной Церкви, заключается в том, что Московская Патриархия официально не признала местное духовенство на протяжении всего периода его существования с 1992 года, считая территорию Южной Осетии канонической территорией Грузинской Православной Церкви. Русская Православная Церковь не приняла общину Южной Осетии под свое окормление и критически отнеслась к тому, что Южную Осетию приняла под свой духовный амофор Греческая Православная Старостильная Церковь в статусе Оландской епархии, восстановленной спустя 700 лет после ее разгрома монголо-татарами. По мнению уполномоченного президента Южной Осетии по делам религии Сони Хубаевой, на протяжении всего этого периода, с начала 90-х годов прошлого столетия и до сегодняшнего дня, местное духовенство испытывает давление Русской Православной Церкви.
На самом деле складывается нехорошая обстановка вокруг нашей церкви, в особенности после августовских событий. Очень часто Русская Православная Церковь высказывается в отношении нашей Оландской епархии не то что недоброжелательно, но с оскорбительными высказываниями. В частности, руководитель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион неоднократно по телевизору давал интервью и называл наше священство ряжеными, которые не являются настоящими священниками и дурят тут народ. Тем самым оскорбил не только наших священников, нашу епархию, но и весь народ, который ходит в этот храм.
Это был уполномоченный президента Южной Осетии по делам религии Соня Хубаева. С другой стороны, после войны 2008 года, вскоре после признания государственности Южной Осетии, в ту пору еще митрополит, а ныне патриарх Русской Православной Церкви Кирилл, предложил владыке Георгию отказаться от епископства и стать наместником Русской Православной Церкви в Южной Осетии. Мурат Гукимухов для «Эхо Кавказа» из Цхинвала.
Сегодня в Сухуми прошел 5-й съезд независимых профсоюзов. На фоне вполне традиционных в советском духе речей и голосований на съезде приняли весьма нетрадиционную резолюцию, рассказывает наш абхазский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялся 5-й съезд Федерации независимых профсоюзов Республики Абхазия. Догадываюсь, что большинство наших слушателей заявленная тема не слишком заинтригует. Отчетный доклад, выступления в прениях, постановления – скукотища. А если еще учесть, что председателем Федерации вот уже в четвертый раз подряд на 5 лет открытым голосованием был избран Азарет Айба, и что точно так же делегаты съезда пролонгировали полномочия 2 его заместителей, но не будем спешить с выводами. А как вам такой пункт из столь скучного и трафаретного обычно документа, как постановление съезда? Потребовать от генерального прокурора Сафарбея Миканба и министра внутренних дел Утара Хеция незамедлительно освободить от захватчицы Любови Ашуба здание Дворца культуры профсоюзов по улице Айтгалара, 20, где будет организован музей боевой славы Республики Абхазия. Взять его под охрану, а с Любови Ашуба расписку, так как она неоднократно угрожала взорвать это здание, а заодно и здание Федерации независимых профсоюзов. Что же это за возможные боевые действия в центре столицы Абхазии, да еще с участием женщины? Прежде всего поясню. Федерация все послевоенные годы ведет борьбу за возвращение незаконно, как она считает, отобранного у нее профсоюзного имущества, прежде всего недвижимости. Но это здание бывшего Дворца культуры профсоюза работников торговли стало поистине яблоком раздора. Сразу после грузино-абхазской войны бывшая сотрудница этого Дворца культуры Любовь Ашуба заняла это здание, провела в нем ремонт, учредила и возглавила здесь Дворец культуры Апсны, который не имеет отношения к профсоюзам и подчиняется Минкульту. В здании стали работать различные кружки, некоторые помещения сдаваться в аренду. Федерация независимых профсоюзов после многочисленных и с переменным успехом обращений во властные структуры, Верховный и арбитражный суды, пришла, по-видимому, к выводу, что вернуть это здание в профсоюзную собственность уже не удастся, и выступила в преддверии 15-летия победы в войне с инициативой создать в нем Республиканский музей боевой славы. Был организован сбор подписей в поддержку такого решения. В марте 2008 года Кабинет министров Республики во главе с тогдашним премьер-министром Александром Анквабом принял постановление об учреждении в этом здании музея боевой славы, определил его штаты. Всего сегодняшней Абхазии. Как известно, принятие судебного решения по тому или иному объекту отнюдь не означает, что оно будет претворено в жизнь. Судебные исполнители не могут порой добиться решения о выселении из незаконно занятого жилья в течение многих лет. Но, как оказалось, и постановление правительства может постигнуть участь подобных судебных решений. Любовь Ашуба оказалась весьма крепким орешком. Опираясь на своих родственников, друзей, Министерство культуры, она повела ожесточенную борьбу за то, чтобы остаться в этом помещении. Не раз милиция опечатывала здание, но она срывала пломбы и возвращалась на свое рабочее место. Прошлым летом телевидение показывало большое интервью с ней, когда она забаррикадировалась в здании и отказывалась из него выходить. На сегодняшнем съезде Азарет Айба заявил, что если кабинет министров не выполнит, наконец, свое решение двухгодичной давности, он организует массовую акцию протеста ветеранов войны на площади Свободы. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня Народная партия Республики Южная Осетия выпустила официальное заявление в адрес Эдуарда Кокойты, призвавшего недавно к многопартийности. Однако вряд ли президент самопровозглашенной республики ответит на это заявление. Судя по всему, многопартийность относится лишь к партиям, которые создаются внутри Южной Осетии. Тему продолжит Жанна Тарханова.
После заявления Эдуарда Кокойты о заинтересованности в многопартийности в Южной Осетии и в создании в республике здоровой оппозиции, в осетинских общественно-политических кругах наблюдается некое оживление. Сегодня Совет оппозиционной народной партии Республики Южная Осетия выступил во Владикавказе с заявлением в ответ на призыв Эдуарда Кокойты к диалогу. В народной партии считают, что диалог имеет смысл только если будут созданы определенные механизмы реализации тех договоренностей, которые будут вырабатываться в ходе этого диалога. Народная партия Южной Осетии ожидает от властей на фоне начала диалога проявить акт доброй воли и освободить политзаключенных, членов Народной партии Маргиеву и Килихсаева. Народная партия также заявляет, что диалог должен способствовать системным преобразованиям, демократизации нашего общества и возврата ситуации в правовое русло. Между тем, в самом Цхинвале вслед за прошлогодними заявлениями редактора газеты «21 век» Тимура Цхурбати о создании республиканской партии «Ирон» в марте этого года объявлено о создании еще одной. 12 марта Организационный комитет по созданию политической партии уведомил Минюст Южной Осетии о создании политической партии с предполагаемым названием РСДП – Республиканская социал-демократическая партия. Сегодня политическая карта Южной Осетии выглядит так. Есть проправительственные партии «Единство» и так называемая «Народная партия» во главе с Казимиром Плевым. И оппозиционные «Социалистическая партия ФДБшта», «Народная партия Республики Южная Осетия» Роланда Килихсаева и «Коммунистическая партия Южной Осетии». Теперь к их числу может присоединиться и новая РСДП. Проводящиеся в настоящее время агитационные работы примерно через 3 месяца должны завершиться, и тогда на учредительном съезде может быть принято решение о создании РСДП, отмечает председатель оргкомитета РСДП Дмитрий Тасоев. По его словам, целью создания политической организации является желание отстаивать свое мнение, свою позицию. Это здоровая ситуация. Во всех цивилизованных государствах есть возможность для выражения мысли и мнения. Между тем, большинство экспертов полагают, что созданием новой партии юго-осетинские власти просто решили противостоять критике своих оппонентов, сосредоточившие ресурсы во Владикавказе и в Москве. И, скорее всего, призыв Эдуарда Кокойты развивать многопартийность был направлен вовсе не в адрес вытесненной из Южной Осетии оппозиции. Так что надеяться на ответ юго-осетинских властей на заявление Народной партии Республики Южная Осетия вряд ли имеет смысл.
Жанна Тарханова, Владикавказ. А сейчас пришло время для рубрики «Картинки с выставки». Ее для вас подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В эти дни в Москве одна за другой открываются выставки, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. Лилия Пальвелева рассказывает, что один из таких вернисажей открылся в культурном центре «Чешский дом». Здесь показываются фотографии, сделанные в Чешской Республике в последние дни Второй мировой войны. Название выставки «1945. Освобождение».
Строго говоря, не вся выставка посвящена освобождению. Вторая ее часть называется «Оккупация», и это снимки, сделанные во время подавления советскими войсками Пражской весны 1968 года. Ну а заканчивается экспозиция итоговыми фотографиями. Горбачевская эпоха. Будничный вывод войск из стран распадающегося соцлагеря, в том числе из Чехии. Автор этих работ и куратор всей выставки Дана Кинтрова. Ей слово.
Идея этого проекта – собрать самые хорошие фотографии, которые вот сняли чехи и словаки. Так что только это наши. Но насчет 45-го года там много фотографий из разных архивов. Только чешские или словацкие. Эти учреждения я посещала 4 года, искала вот эти фотографии. Собрала их около 100.
Если вы занимались этим поиском, значит, эти фотографии малоизвестны или совсем неизвестны в России?
Конечно, некоторые очень известны, это уже такие иконы. Но там их большинство, которые никто не знает. И они очень хорошие. В Москве здесь этот зал маленький. Нам не удалось все сюда поставить. Но вот в этом проекте очень много интересных фотографий. Даже историки были поражены, какие хорошие фотографии.
Помимо того, что они хорошие, помимо их художественных достоинств, есть там какие-то вещи, которые поразили вас с точки зрения исторического свидетельства?
Знаете, мое поколение всегда показывало советских солдат, таких вот герои только. Ну, а здесь видно фотографии, как они были просто такие нормальные люди, усталые, что они там лежали, спали на улице, потому что просто устали, были грязные. Но и даже в этих архивах некоторых было написано под этими фотографиями не печатать. Потому что это было такое время. Советский солдат это всегда такой герой сильный, но не человек.
А есть на этих снимках мирное население, то, как они встречают эти войска?
Да, на этих фотографиях советские солдаты отдыхают там с нашими людьми, с детьми. Не только этот момент, когда они пришли в Прагу или просто когда их люди встречали, но когда они там уже просто вместе отдыхают. И потом там тоже фотография того момента, это было 15 октября в 45 году, это была такая церемония на Вацлавской площади, когда войска уходили. Из Братиславы там тоже фотографии, когда прощаются с ними.
Говорит Дана Кинтрова. Снимки 45-го и 68-го годов, помимо места действия, объединяет еще и обилие военной техники на улицах. Только вот цветов и улыбок здесь, разумеется, уже нет. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Картинки с выставки.
Весна в самом разгаре, и мы посвятим сегодняшний рассказ о кино фильму, который плотно застрял на нью-йоркских экранах со времен церемонии «Оскар». Фильму о любви. У микрофона кинокритик Андрей Загданский.
Образование – это дословный перевод с английского «an education», или же еще один русский перевод – «воспитание чувств». Фильм, который получил несколько оскаровских номинаций, но ни одного «Оскара». Такое бывает.
If I get to university, I'm going to read what I want and to wear black.
Now that shows you're a rebel. They don't want that at Oxford.
No, they don't want people who can think for themselves.
No, of course they don't.
Картину приятно смотреть. Точная лаконичная режиссура, замечательное внимание к деталям и, наконец, точные актерские работы. В фильме нет большой концепции, если только не принимать за большую концепцию, стоит ли девушке со способностями получить образование или же имеет смысл выйти замуж за человека с деньгами и не мучиться в Оксфорде. Но в фильме есть замечательное человековедение, наблюдение за эволюцией характеров, за их неожиданными и точными реакциями в неожиданных, но отнюдь не экстраординарных обстоятельствах. Любопытно, что режиссер фильма Лоне Шерфик – датчанка и принадлежит к датской группе «Догма», которую весь мир знает по фильмам Ларса ван Триера. Возможно, Лоне Шерфик потеряла определенный аскетизм в своем новом фильме, который был присущ работам «Догмы», но она осталась верна главным эстетическим принципам движения. Героиня фильма, главная героиня фильма, 17-летняя школьница Джинни, точнее 16-летняя школьница. И это важно, потому что на свое 17-летие, на день рождения, Джинни планирует потерять свою девственность. Джинни играет Кэрри Меллиган, и за свою роль Кэрри была номинирована на «Оскар». Джинни отличница, живет с родителями, ходит в школу для девочек и мечтает поступить в Оксфорд. Джинни играет на виолончели, и вот, после музыкального урока, в дождливый день, когда Джинни ждет автобуса, ей предлагают свою помощь подвезти домой Дэвид, молодой мужчина, который водит неземной красоты автомобиль «Бристол». И Джинни влюбляется.
Hello, I'm a music lover and I'm worried about your cello. Jump in!
Так просто и интересно смотреть, как начинаются эти отношения. И мы понимаем, мы предчувствуем, что эти отношения обречены, но предчувствие беды не портит удовольствие от фильма, что важно. Здесь замечательная, точная мера, сценарная, актерская и мера режиссуры. В образовании Малина играет отца, который так хочет, чтобы его дочь преуспела в жизни, чтобы получила образование, настоящее образование. Но когда подворачивается Дэвид, отец меняет план. И, может быть, Оксфорд уже не так важно, ведь самое главное, чтобы дочь была просто счастлива. Когда Дэвид заходит впервые в дом Джинни и знакомится с родителями, глядя на мать Джинни, Дэвид говорит: «Джинни, ты не сказал мне, что у тебя есть сестра?» Такой вульгарный в своей очевидной лжи комплимент и так точно работающий. Лед растаял. И вот когда Джинни возвращается домой после первого свидания вечером, мать моет кастрюлю на кухне и трет что-то пригоревшее к дну кастрюли. Джинни входит на кухню, радируя счастье. «Как был твой вечер?» – спрашивает мать, на мгновение отрываясь от мытья кастрюли. «Это был лучший вечер в моей жизни», – говорит Джинни. И Джинни ждет дальнейших вопросов. Но мать теряет интерес к беседе и возвращается к мытью кастрюли. Сокрушительной точности деталь. Такие вещи делают этот фильм. Замечательная картина, особенно для молодой влюбленной пары. Не случайно фильм по-прежнему идет в кинотеатрах Нью-Йорка довольно долго. Фильм для тех, кто встречается, кто строит отношения. Вы получаете простое физическое зрительское удовольствие, когда вы смотрите картину. Таких фильмов не так уж много в прокате. Этот фильм по-своему маленькая, точная жемчужина.
Картинки с выставки.
Театру Российской армии 80 лет. В год юбилея театра отмечают круглые даты и многие его корифеи. В спектакле к 95-летию Владимира Зельдина роль директора театра сыграл Федор Чеханков. Именно он в свое время принял из рук Зельдина роль учителя танцев. И для него Борис Морозов поставил гоголевскую шинель. Рассказывает Марина Тимашева.
К юбилею Федора Чеханкова, которого, к сожалению, чаще можно видеть по телевизору, чем в театре, Борис Морозов поставил для него гоголевскую шинель. Мы привыкли видеть в Акаке Акакевиче Башмачкине человека маленького, некрасивого и простоватого. Но Федор Чеханков играет и Башмачкина, и повествователя. Получается, что его текст – это не произнесенные вслух мысли самого героя, а это значит, что перед нами интеллигентный человек. Непритязательный, нетребовательный, доброжелательный, мягкий, стыдящийся того, что стал свидетелем чего-то ничтожества, невежества, высокомерия. Человек, вечно чувствующий себя виноватым, не умеющий ничего добиться для самого себя. Режиссер Борис Морозов говорит, что иным Акакий Акакевич не мог быть.
Вероятно, само назначение Чеханкова на эту роль, оно уже предполагало это. Почему-то мне показалось, что вот эта роль, ну, настолько должна быть им прочувствована, прежде всего, по тонкой духовной материи, духовного восприятия себя. И когда, в общем, мы вместе вышли на то, что, в общем, вся эта история про человека, который осмелился помечтать. И более того, осмелился поверить, что эту мечту можно осуществить. Поверить, что это счастье, эта мечта осуществилась. И вот в этот момент, когда человек именно открылся миру, в своей радости, в своем счастье даже. И вот так наказывает жизнь наши романтические какие-то попытки взлететь.
Все обман, все мечта, все не то, чем кажется.
Сам Федор Чеханков говорит.
Ну, тут все вместе равнодушие чиновников, которые вроде, он им и занят, понимаешь, вместе с тем, каждый день, так сказать, издеваются над ним. Ну, для него это, так сказать, писанина, как я считаю, ну, как Моцарт. Он сидит и в этих закорючках находит мелодию музыки. Ну, такая у него жизнь. Но очень много странных людей, очень странных людей, маленьких, неловких, особенно, когда обращено внимание, не зная, что сказать, как ответить. Фразы в тему вышли из гоголевской шины. Она, как бы, кажется, традиционной, но она имеется в виду не качество литературы, хотя качество литературы фантастическое. Имеется в виду, как мне кажется, качество, что с каждым человеком это может быть. Никто не защищен от того, что его однажды вот так генерал распечет так, что человек потеряет сознание, горячка, и он умирает. И его и не было. Но никто действительно не заметил. История такая очень серьезная. Мне нравится ее играть, потому что играю про себя.
Это говорил Федор Чеханков. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Картинки с выставки.
Рубрику «Картинки с выставки» для вас подготовил мой коллега Александр Касаткин. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Я напоминаю, все наши материалы вы можете послушать и прочитать на нашем сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете оставить свои комментарии. Ваше мнение важно для нас. Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго, до завтра.